Tak my, продолжаем дальше тему Непшихая. Надеюсь, всем интересна эта тема. Так у нас что, если помните, мы разбирали в прошлый раз идею страха и любви, да, трепета перед Всевышним, как называется, да, страх и любовь. В общем-то, ну, в общем и частном, то есть мы разобрали так довольно основательно это понятие. В принципе, почему вообще стали говорить об этом? Потому что мы здесь разбираем идею лишма, да, во имя Всевышнего. Что такое во имя Всевышнего? Это то, что мы хотели понять. И тогда мы приходим и говорим здесь, что значит во имя Всевышнего, и сказали так, что значит служение во имя Всевышнего или не во имя Всевышнего. И сказали, что есть не во имя Всевышнего, это есть, что когда человек служит, да, мы пришли из Рамбама, да, что когда он служит из страха, то тогда это не во имя Всевышнего. То есть из страха, по-простому, как Рамбам там объяснил, из страха перед наказанием или потерей за того, чтобы получить награду, тоже называется страх. А из любви это из того, что человек постигает суть истины. И так мы объяснили, да? Так Рамбам, в общем-то, сказал. Тут, что значит служить Всевышнему, потому что мы постигаем, что это истина? Ну, не знаю, мы там долго объясняли, что это такое, да? Не буду еще раз сходить в эту вещь. Да, это сознание истины, это вещь, которую даже не надо объяснять, потому что у каждого человека внутри его, да, внутри сути человека есть такое, как бы, идея, стремление или что-то, что как бы действует в соответствии с истиной. Даже когда человек делает ложную вещь, зло, он говорит, что это истина, да, он хочет объяснить как-то, то есть человек не делает ложную вещь, согласившись, что она ложная вещь, а говорит, нет, это истина, так это у человека, почему ему это нужно так, какая разница, скажи, что ты делаешь вот эту вот ложную ситуацию, и тогда ты делаешь ложь, ну потому что ты это любишь, тебе это нравится. Да? Нет, человек говорит, что так правильно. На самом деле есть такое понятие, ну, как мы это говорим, что иной раз человек хочет что-то, он понимает, что это как-то иллюзия, ложная ситуация. Но он говорит себе, подожди, ну я люблю это, мне это нравится. И такая вещь. Человек, который выходит из Торы, из религии, как он выходит из религии, еврейской религии? Человек, который воспитывался и так далее, он воспитывался в Торе, в знании, он понимает, что это истина, да? Так он учил, так он осознает, у него нет того, это как это, промывания мозгов, которые мы сделали там со всеми разными, ну, объяснениями атеизма, не будем в это входить. Значит, он, да, это у него понятно, открыто, ему нужно ничего доказывать. Но он все равно, говорит, выходит, что ссор. Мы видим многих людей, все сегодняшние, да, как это, те войны против религии, да, все эти, кто воюет, они вышли из религиозных семей, очень многие из них, так, вначале все коммунисты там разные, космополиты, откуда вышли, из тех же семей религиозных. В чем идея там была? Почему он выходит из этого? И потому что он говорит, мне это тяжело, да, это правильно, что это истина, но тяжело, я хочу легче. И в принципе процесс он такой интересный, он вначале не это, там процесс не это, да, он не приходит говорить, что вот я пришел к выводу, изучал там Маркса, Энгельса или там разных теорий эволюции, науку и так далее, пришел к выводу, что Тора это неправильно, да, что Бога нет, скажем. Он не говорит так. Ему это понятно, что есть Бог, есть Тора, есть истина. Но что он говорит себе, это тяжело. И можно облегчить таким путем, другим путем и так далее. И все больше и больше. Или же он приходит себе говорить такую вещь, правильно, что вот это вот, я вот хочу получить удовольствие, если я церара. А ему говорят, подожди, это зло, это плохо, это неправильно, это не в соответствии с истиной. Он говорит, я знаю, но мне приятно. ну вот войти в этот мир, хотя бы немножко, пусть я знаю, я себе сделаю такую иллюзию, как будто бы это, но я хочу войти в эту иллюзию. Но раз люди так, он понимает, что он, да, что он находится перед, да, как-то входит в иллюзию, но иной раз приятно в этой иллюзии находиться. Но это как бы один из этапов вот в этом. В какой-то момент, когда человек уже вот такой еврей, он в большинстве своих ситуаций ведет не в рамках Торы, а в конце концов он-то понимает, что это как бы путь правильный, но он ведет себя неправильно, и тогда у него есть как бы некоторые противоречия внутри него, и тогда он думает, а почему я должен вообще говорить, что да, это... И попытаюсь как бы опровергнуть эту вещь, и тогда он начинает искать разные объяснения, почему Тора – это не истина. И тогда начинает разные объяснения, ему наука, шнука, там всякие атеистические штучки, которые приводят, тогда он тогда берет это на вооружение. Но на самом деле это путь. То есть потом он приходит, он все равно говорит, вот, тот путь, который я выбрал, скажем, атеизм и против религии, он истинный путь. Вначале он начинает так, но потом говорит, это истинный путь. Почему тебе? Ну, живи так же, как ты жил, делай то, что ты хочешь. Но ты знаешь, что это правильно, это неправильно. Нет, ему нужно внутри себя ощущать, что то, что он делает, это истина. Да, это интересная вещь в природе человека. Феномен некоторый, который требует объяснения. Мы как-то его объяснили в прошлый раз, по-моему. Да, ну вот, немножко. На самом деле это надо, это более такая глубокая вещь. Почему человек хочет, чтобы его действия были, следовали истине. Да, вот, и человек не знает, что такое истина, по сути. Это определить, что значит истина, тоже само по себе непростая вещь. Но человек, как бы у каждого есть понятие, вот это истина, я хочу следовать истине, и это правильно, и так далее. Любую вещь, которую он себе придумает или возьмет, и так далее, он хочет показать, что это правильно, что это истина, и так далее. Мы как-то пытались тоже объяснить, что значит истина. И вдруг, да, что это, если помните, когда там пытались объяснить эту вещь, что значит истина, что значит истина. И сравнили это с таким понятием. Есть истина и ложь, есть добро и зло. Какая связь между истиной и ложью, добром и злом? А Рабдессер это объясняет так, там, по-моему, это Рабдессер. Ну да, Рабдессер говорит, что у первого человека до греха не было понятия добра и зла. А ну потом, как это, когда он съел этот плод, то тогда перемешалось добро и зло у него, и тогда, а до этого он не знал, что такое добро и зло. Что значит не знал? Понятно, что он знал намного больше, видел намного больше, и понимал намного больше, и осознание было намного выше. Так как же вдруг он не знал, что такое добро и что такое зло? То есть, ну, по-простому люди понимают, как он был наивный, а потом он знает это. Ну, это глупость. А на самом деле его величина сознания была намного больше до греха, а после греха его мера осознания, она упала, она уменьшилась, он перестал много знать. И вот это вот то, что он перестал много знать, что это значит? Перестал много видеть, то есть что произошло, до этого он видел, как мы скажем, как мы называли, он видел корни вещей, то есть причину, почему... Да, почему происходит то-то и то-то. А после этого он видит только результат, то, что происходит, но не видит почему. Ну, приблизительно как у нас, да, скажем так, сравнив с нашей ситуацией, на самом деле у нас еще там тоже долгая история. Но, в принципе, это разница принципиальная, мы иной раз не понимаем эту вещь. Но когда я смотрю на события, которые происходят, мне вопрос, почему это происходит. Ну, там разные объяснения в науке, там события природные и так далее. Это не объяснение, как мы это говорим. Объяснение, почему происходит, он приводит какое-то другое действие, потому что там произошло то-то, поэтому здесь произошло так. Ну, а там почему произошло? А там тоже есть какое-то другое. То, нас же не интересует это. То есть он, в принципе, описывает, как произошло. Сначала это прошло, за ним это и так далее. Хорошо, а потом это вот последнее. Хорошо, но я спрашиваю, почему, а не спрашиваю, как. Это как бы разница принципиально. Там явно нет ответа. У нас есть вопрос, почему, да, человек, попал в аварию, хорошо, да, и спрашивает себя, почему это мне? Что значит, почему это мне? Вон машина ехала, там светофор загорелся, не загорелся, перешел, не заметил, тормоза отказали, поэтому произошло. Нет, почему мне это происходит? Почему мне? Это тоже человеку важно, эта идея. Что значит почему мне? То есть я хочу знать истинную причину. А причина не может быть техническая такая. То есть она как бы это переходный, это результат как бы проходит, это процесс. А вопрос, почему начался процесс, это тоже человеку интересно. И тогда он, и это в принципе про любую вещь в мире он может спросить. Зачем, почему, откуда, в чем причина всех. И мы в этом мире не видим причину, не можем ее докопаться до нее. Мы всегда имеем дело только с результатом, а не с причиной. Это значит, что мы не видим истину. А видим, эта ситуация тоже произошла с Адамом после греха, что до этого он видел эту причину, почему происходит то-то и то-то. То есть причина, она не в мире природы, как мы говорили, а вне мира природы. И это он видел. Почему происходит то-то и то-то? Он это видел. После этого он не видит. Он видит только результат. И тогда он предполагает. И тогда он предполагает, что это может быть по этой причине, может быть по этой. То есть какая-то духовная причина. Почему так со мной прошло? Потому что я себя плохо повел. Потому что я что-то подумал не так. Я не знаю. Есть наказание Всевышнего, награда от Всевышнего. Или что-то из духовных, или что-то там в духовных мирах, которые что-то вне мира природы привело к тому, что со мной это произошло. То, что человек ищет ответ, да почему обычно спрашивают, почему мне Всевышний это сделал? Сразу. Он так в Бога не верит, ничего, но как только с ним что-то произошло, почему Бог мне это сделал? А где он был? А что это? На чем причина или кто? То это, ну, это как бы реакция, она такая естественная у человека, это интересно. Она приходит из той же самой точки, как мы сказали, с того самого корня, что человек ощущает или как это понимает, что нужно стремиться к истине. Он не знает, что это такое, но хочет стремиться к истине. Он следовать истине, он не может делать вещь и говорить, что это ложь, и понимать, что это ложь. Он даже, когда он делает ложную, что тоже надо понять, что это такое, да? Ложное действие, он должен ощущать, что это истина, поэтому объясняет, что это истина. Это корень истинности внутри человека обязательно есть. Так что это значит истина? Так вот, Адам решил, первого человека, до того, как он согрешил, у него было видение корня, почему происходит. Вот это видение корня, она есть истина. Да? Когда же мы видим результат, мы тоже хотим понять, в чем истина. Что значит, в чем истина? В чем причина? В чем причина? Настоящая, не процесс, как оно происходит, не что одно вызвало другое и так далее в мире природы. А в чем причина? То, что мы хотим узнать. Когда человек спрашивает, в чем причина, что это значит, почему это происходит, но он видит только результат. Результат этот может произойти по разным причинам. По одной причине, по другой, по третьей, еще что-то. Может быть что-то. Ну, как мы понимаем, обратно. Даже если мы не знаем, что значит причина, но так или иначе, по той или другой. И тогда он предполагает, может быть по этой причине, может быть по этой причине. И тогда приходит кто-то ему другой и говорит, нет, то, что ты считаешь, это не истина. А истина – это вот эта причина. То есть мы хотим здесь понять, что такое принцип истинности, по-простому, да? Почему происходит то-то и то-то? В чем причина событий? Это истина. Настоящая причина, не причина та, которая, там, я знаю, почему человеком произошла авария. Потому что тормоза отказали. Это не причина. А почему тормоза отказали? Была какая-то причина для тормозов тоже, правильно? То есть меня интересует, что значит причина, почему это произошло, эта причина связана со мной, почему мне это произошло, почему со мной это произошло. Значит, видимо, то есть какая роль этого события относительно меня, какую роль я играю по отношению к этому. То есть это связано с понятием роли человека в этом мире, смыслом этого мира, суть этого мира. Это всегда идея истинности, обязательно, это идея истинности. Почему мир существует вообще? Это первый вопрос. Почему существует мир? И тогда можно сказать, почему? Потому что так просто существует. Или суть для такой цели, или тот, кто его создал, или кто его создал, или то, или другое. Это предположение. А я хочу знать, почему действительно мир существует. Тоже вопрос истины и лжи. Понятно, да, почему мир существует? Или почему я существую? Просто так существую, просто клетки собрались там случайно. Или же есть какой-то смысл? Если есть какой-то смысл, то какой смысл? Обратно это вопрос, и ответ на этот вопрос – истина или ложь? То есть кто-то скажет, значит, по этой причине, может быть, это истина, а может быть, это ложь, по другой причине – истина или ложь. Это все я не вижу, но тот, кто видит корень самих причин, он вдруг знает, почему был создан человек, почему я в этом мире пришел. Тора нам приходит и рассказывает, говорит именно об этих конях. Это мы понимаем, что люди многие как бы ошибаются. И они когда пытаются дать вот эти вот технические объяснения, взятые там из разных наук и так далее. Но мы должны понимать это хорошо. И не то, что мы не против наук, да, но мы должны понимать область их занятий, то есть в каких областях они компетентны. Наука не может сказать ответ, дать на вопрос «почему?». Она дает ответ «как?». Она исследует мир, как функционирует мир, как строится, как происходят процессы, как растет то, как растет это, как, то есть процесс, как происходит, может описать процесс. Но не может сказать, из какой причины. Она может предположить это, как предполагают, там, я знаю, скажем, сила притяжения, потому что есть такая сила особая, это как бы в массе, что в ней есть сила. Это как бы объяснение причины притяжения. На самом деле тот, кто, ну, тот, кто поумнее, он понимает, что это не ответ, даже когда он скажет сила притяжения или скажет искривление пространства, еще скажет, это не ответ, это модель, это мы предполагаем для того, чтобы нам удобно было делать расчеты. Можем завтра предположить другую причину, послезавтра это. Предположить, то есть предположить причину тоже можно. Но это тогда когда я не собираюсь дать истинный ответ, а только хочу предположить, чтобы мне было какую-то причину, чтобы мне было и можно было пользоваться в мире. Это идея, да, то есть как бы модель, да, модель, часто мы используем модели в разных ситуациях и так далее для использования, но оно не дает ответ на вопрос. И вопрос этот, почему он всегда остается. И там это наука некомпетентна в этом, она не может дать ответ. Тора приходит нам говорить, что, почему создан мир, зачем создатель, что такое создатель, кто такой создатель, что значит это истина, бесконечность. Мы не знаем, что такое бесконечность, но понимаем, что это больше всего что, то, что есть у нас. Это можно как-то понять, что не наши, поскольку мы живем в мире конечном, значит, есть что-то, как, что-то вне этого мира, вне всего, есть то, где нет конца. У нас есть конец, это мы понимаем. Значит, есть ситуация, где нет конца, это тоже можем понять. Как-то, отдельно. Мы не понимаем, что такое сама бесконечность, но понимаем, что может быть такое, поскольку есть конечность, значит, есть что-то противоположное этому. Ну, не противоположное, а вне этого. Теперь, и это первая вещь, а потом приходит, говорит, есть причина, почему он создал мир. Ну, по-простому объясняет нам, леотив ли не врав, дать добро творению, дать награду творению. Это причина, почему существует мир. Ну, если так, так ты хочешь дать добро, так давай, что в разговоре, напишу список все, что мне нужно для полного счастья, да? Приходит Всевышний и говорит, нет, я хочу дать добро большое, не маленькое. То, что ты просишь, это немножко, это чуть-чуть. Это, да, что хочешь, чтобы у тебя была машина, квартира, там еще что-то, да, гараж и прочее, да, эти сказки, которые приводят. Захотел там богатство, получил, нет, мне не хватает, хочу власти, нет, хочу быть еще что-то, как это, у Пушкина, да, чтобы это, как золотая рыбка у него служила, и тогда у человека эти желания, они не ограничены. Хочу то, хочу другое, хочу третье и так далее. Так это человек, когда хочет богатства, да, как в этих сказках, получил, вдруг он несчастлив, хочет еще что-то. Что значит, что произошло? Ведь он же хотел богатства, но его получил. Он в этот момент понимает, что это не то добро, которое он хотел. Он, да, Всевышний говорит, я создал мир, чтобы дать вам добро, правильно? Дать добро творению. Он говорит, ну, пожалуйста, вот я тебе даю список, что мне нужно. Но ты его получишь, и потом скажешь, что у тебя нет добра. Поэтому то, что говорит Всевышний, почему ты скажешь, не потому, что ты просто такой как его, да, такой забияка, не знаю, не слышишь и так далее. А потому что действительно не добро. Это всего то, что ты хочешь, это не это есть добро. Только некоторая часть, мы когда объясняли, что это значит в нашем мире. Ну, допустим, да, я хочу дать большое добро, так говорит Всевышний, так это цель, для которой он создал. Большое добро, огромное, великое, мы его даже не знаем, что это такое. Поэтому он говорит, вы знать его даже не знаете, что это такое. Но вы в этом мире можете его заслужить. Чтобы получить это большое добро, надо его заслужить. И поэтому я вас посылаю в этот мир с определенной целью, чтобы дать вам возможность это заслужить. Да, и дать вам возможность это заслужить. И это причина, вот как Тора нам объясняет, истинная причина, почему человек оказался в этом мире. И чтобы заслужить для этого, он дает заповеди, Тора, мицвот и так далее. И поэтому человек рождается в этом мире, и он оказывается в какой-то ситуации. И вдруг снова обратно мы спрашиваем, почему вдруг произошла там авария, или наоборот какое-то событие другое, хорошее, плохое и так далее. И причина, мы ищем причину, знаешь, причину, с какую роль я должен выполнить в этом мире в рамках этой ситуации. Это вопрос, тогда он вопрос. Почему? Да не вопрос, почему, потому что там тормоза отказали, а почему, что именно, что этим событием я могу получить в рамках вот этого замысла бесконечности, чтобы дать мне добро полное, большое, огромное, великое. Вот это вот событие, какую роль оно играет вот в этом великом замысле. Это как бы где? Кто-то скажет, не эта причина, другая причина. Беседер, вопрос докажи. Тогда уже вопрос разбираем. Ну, это, да, почему, откуда мы взяли и так далее, и так далее. И вот это то, что мы приходим, да, и осознаем, что значит, да, это идея истины. Либо для этого он был создан. Вот я ему объяснил, по какой причине это произошло. Не я, а как бы там, допустим, он увидел это, да, понял смысл, почему это произошло. А кто-то скажет не поэтому, по другой причине. Так какая причина истинная? И есть только один ответ. И это вопрос, который мучает всех людей. Я хочу истину, хочу поистине. Тогда только он не знает себе его определить. Он не... Ну, тот, кто изучал Тору, он понимает, моя роль в мире какая-то. Наверное, это моя роль. Что-то я должен сделать в этом, в рамках той самой причины, там того самого замысла. То есть причина, она идет всегда в рамках замысла. Да? По какой причине человек сделал там какой-то сосуд, какой-то инструмент? В замысле его была. И его замысел – это была причина этого. Да, то есть его замысел – это была причина. Точно так же замысел Всевышнего – это была причина нашего существования. Каждого человека, каждый это. Проблема, что в этом мире мы не знаем почему. Почему со мной происходит то-то и то-то. Это основной вопрос, который люди спрашивают. Почему происходит то, почему происходит это, почему происходит событие. Мы этого не знаем. И тогда, почему мы не знаем? Потому что мы видим результат, но не видим саму причину. Адам решил до того, как он согрешил, он видел сами причины. Он знал, почему происходит то-то и то-то. Но это намного больше, чем это, ну, так утрировано, чтобы мы как-то могли себе представить. Это значит, он видел истину. Он видел, что вот это истина, точка зрения, это понимание, это сознание, это идея, это идеология, это точка зрения, она истина, и она ложна. Что на самом деле не эта причина, а что-то другое. И вот эти две, и это он видел, это истина, это ложь. И когда есть истина и есть ложь, открыто и видно, то нет понятия добра и зла. Не потому, что он не знал, что такое добро и зло, а потому что истина – это истина, а ложь – это ложь. И нет понятия добра и зла. Как возникает понятие добра и зла? Как мы сказали, он съел, и перемешалось добро и зло. Что это значит, перемешалось добро и зло? То есть он вошел в этот мир сокрытия и перестал видеть причину. И когда он перестает видеть причину, то тогда он хочет знать, что истина, что ложь. И у него появляется, и может быть это истина, может быть это ложь. Так то, что близко к истине, оно называется добро. То, что близко к лжи, называется зло. Когда он перестал видеть отчетливо истинную ложь, то он эти понятия истинной ложь стал видеть в рамках добра и зла. Называть их добро и зло. То есть он не видит точно, если это истина, это ложь, но у него появляются два понятия. Добро и зло это добро, это то, что связано с понятием истины, это есть добро. Только что оно может, там, когда истина ясна, то она либо это есть, либо этого нету, это ясность, да? А когда это не очень ясно, то тогда я вижу это как добро. Оно может быть есть, может быть не будет, но я его называю добро, да? Ложная ситуация. В мире истины это ничто, не существует его. В мире сокрытия я могу подумать, что ложь – это истина, что она реальность, что она существует. Могу подумать да, могу подумать не так. Поэтому я не знаю, я понимаю, как бы, что это, я понимаю, что это зло. Что значит зло? Зло, значит, далеко от истины. Но не вижу его нереальность полностью. Когда я вижу ясно, то мне понятно, что ложь – это ничто, это не реальность. То есть, когда я вижу добро и зло, и вдруг на это добро и зло я посмотрю в корни их, у меня перестают быть понятия добро и зло, добро становится истиной, а зло становится ложью. Это идея, да? Поэтому идея добра и зла, она связана с понятием истинной ложь. Это просто большее сокрытие, когда я не вижу ясно. Неясность видения, оно делает из истины добро, то есть оно может быть не быть, несмотря на то, что оно добро. То есть добро – это идея истины, она есть, это реальность. Но когда мне скрыто, то я не знаю, может быть и не реальность, но она хорошая, добро. С другой стороны, ложь, она не реальность, когда я вижу это открыто. Но когда я не вижу открыто, то тогда мне кажется, а может быть она реальность, только плохо. Да? Вот эти понятия истины и лжи, они переходят в понятие добра и зла. Так это, и это называется, что перемешалось добро и зло после того, что он сел. То есть он перестал видеть это хорошо. Добро и зло – это, как мы сказали, отчетливое или неотчетливое видение этого. Да? Это перемешалось, значит перемешалось. Теперь я могу вместо добра понимать, что это, да, как... думать, что это добро, а может быть это добро, а может так далее, и так далее. Это перемешивается. Зло я могу сказать, что это истина, добро я могу сказать, что это ложь. Я могу перепутать эти вещи. Это перемешано в каком-то смысле. То во всяком случае, это значит, да? И теперь, и что мы сказали? Идея, в принципе, что в тот момент, что человек видит истину, то тогда он следует ей, не может не следовать ей. Когда он ее видит открыто пред собою, как Адам перед грехом, там, конечно, нужно спросить вопрос, как может быть, что он видел все отчетливо и согрешил, в конце концов, мы разбираем, там лекция есть на это подробно. Но, в принципе, когда человек так видит, он не может, или почти что не может идти против истины. Там он пошел на Мессерут Нефеш, там мы говорили, Ецерара, то, что я ему сказал. Во всяком случае, человек не может идти против истины, когда он ее видит отчетливо. Когда он не видит отчетливо, у него есть свобода выбора. Может идти, может не идти. Но обратно вопрос, идти за истиной или не идти за истиной. Может быть еще, то есть он видит, он знает, что такое истина. Не видит, но знает. Как будто бы видит. И тогда у него свобода выбора, идти за этим или не идти. Есть другой этап, что он вообще не видит, не знает, что такое добро, что такое зло, что такое истина. Не знает, что такое истина, что такое ложь. И тогда он не знает, что такое добро и зло. И тогда у него перемешивается. Кто-то придет и скажет, это хорошее добро, а другой скажет, это зло. Один скажет, как мы сегодня это видим. Просто настолько сильно это. Зло стало добром, а добро стало злом. Истина ложь, а ложь истина. Но это ситуация. Суть ее в том, что мы не видим вот эту вот основную корень. И теперь вот здесь приходит у нас понятие. Человек, который осознает, мы говорим о евреях, в еврейском народе, который воспитывался, знает и так далее, мы говорим о страхе перед Всевышним. И когда человек знает, когда человек не знает, что это такое, он не виноват ни в чем, то нет у него ответственности, только к нему есть требование, что должен учиться, открывать, смотреть, изучать и так далее. Но после того, что человек прошел этот путь, и он понимает, что такое истина, понимает, да, так мы все здесь как бы уверены, что мы знаем, что такое истина. Кто-то придет, конечно, сейчас скажет, подожди, откуда ты решил, что это религия истина, может быть, та религия истина. Мы с этого, у нас там ряд лекций, мы выбираем, как мы долго и много, и нудно, со всех сторон, с точек зрения, сейчас это не будем делать, но мы этот вопрос выясняем. Это действительно вопрос, который требует выяснения с позиции разума. С точки зрения религии, это этап первичный, как бы предшествующий, это как бы вступление в иудаизм. Это еще не иудаизм. Мы здесь говорим о иудаизме уже после того, что человек прошел это вступление, он знает, прошел. Что если человек не уверен в том, что это истина, то, конечно, какой же смысл? Он придет, кто-то ему скажет, что это вот другая истина, он пойдет за ней, скажет, а может быть это правильно, может быть это правильно. Должен выяснить до конца для себя. Мы это выяснили. Тем более здесь, да, здесь, когда все когда-то были и жили в каком-то мире и пришли к религии после вот этого выяснения, каждый своим путем, но это ясно. Ребенок, который родился в религиозной семье, он тоже он выясняет. Он вначале он получает какие-то основные понятия и так далее. Когда он подрастает, 12, 13 лет, 11, 12, у него появляется вопрос, а почему, а мне так сказали, а кто сказал, что так, что нет. И там у него тоже проходит, там, это как-то переломный возраст, да. Конечно же, у него возникают разные вопросы, почему так, кто сказал, что и так далее. И он тоже проходит этот этап. И должен выяснить для себя, что это истина, что значит истина, что действительно создал, мир был создан по какой-то причине, создателем это. И для каждого есть причина, почему он находится здесь. Эта причина его в том, чтобы он, да, соблюдал мицвот, чтобы в конечном результате получил ту самую награду большую, для которой Всевышний создал и так далее. И тогда мы приходим еще что и знает, что есть Создатель, который создал этот мир. Это причина для мироздания. И что он дал еврейскому народу, выбрал еврейский народ. Тоже истина. Да или нет? Может быть, нет. Обратно вопрос, истина или ложь. И что он дал ему Тору. Обратно. Было, дал Тору или нет? Дал Тору. Что та Тора, которая у нас, это та Тора, которая была дана там, в Синае. Действительно ли так? А может быть, она искажена, может быть, изменена, может быть, еще что-то. Эти вопросы человек должен пройти, рассмотреть до конца. В тот момент, что ему все ясно до конца, все те, которые, как бы, у них есть какие-то там претензии, они весь процесс не прошли, и они не знают этого. И, ну, потому что это требует углубленного взгляда. Поэтому пройти этот этап выяснения, он непростой. Он берет время, он требует много, много сил, разума, напряжения. Поэтому процесс принять иудаизм непростой, он длинный, тяжелый и так далее. То есть человек должен выяснить эту вещь. Но в тот момент, что он это выяснил, в тот момент, что ему это ясно, то тогда он стоит перед другим вопросом. Не все ясно. Ясно, что такое истина, да, мы сказали. Теперь. Но с другой стороны, я хочу так. Истина от меня требует. Истина, что я должен делать так. Это идея вопроса. Что значит истина? Да, когда мы сказали, по какой причине, как я должен себя вести? Где этот вопрос истинности? В рамках моего замысла, той причины, для которой я создал, или против него? Это и вопрос истинности. То есть, когда мы говорим, что значит истина, как истинное поведение человека, правильное, как это? И тут мы говорим, в соответствии с тем, что нам говорит Тора. В тот момент, что мы выяснили, что Тора – это та, которая представляет ту самую истину, ту самую причину в духовных мирах. Да, как только мы это выяснили, сразу вопрос, значит, мы должны идти в соответствии с Торой. И, в принципе, нет в этом проблемы у людей. Да, так это у каждого еврея, который, ну, прошел и так далее, он это осознает очень хорошо, что нужно идти в рамках закона Торы, потому что это Тора истина. И нет вопросов. Вопрос возникает только в другой ситуации. Когда приходит к нему Ецер Ра и говорит, подожди, а здесь тяжело. А это я хотел правильно, что так я должен вести в соответствии с истиной. Но с другой стороны, мне очень хочется пойти по-другому. Или я устал, или еще что-то. Различное. И это идея испытания. И здесь мы тоже понимаем, что мир истины установил человеку эти испытания для того, чтобы он мог заслужить, сделать от себя. Это свобода выбора. И вот тогда человек оказывается в такой тяжелой ситуации. Он знает, как правильно себя вести, в соответствии с истиной. Мы же не возникая, не поднимаем вопрос, что такое истина. Да, мы это знаем. И тогда он должен это вести. Вопрос, и он оказывается в ситуации. Ему ясно, то есть в нейтральной ситуации ему понятно, что нужно идти в соответствии с историей. Когда я вижу кого-то другого, как он себя повел, он так говорит, что он так ведет себя, не как это. Да? Вот я бы на его месте, правильно? Но когда это касается лично человека, это проблема. Да, в какой-то момент у человека есть яцер ра, мы знаем хорошо, все очень хорошо знакомы с этим фокусником. И тогда получается, ладно, идти в соответствие, истинно я знаю, что такое, но с другой стороны есть мир, жизнь, люди, в окно посмотреть очень красиво, приятно, здесь, да, вообще хочу позагорать где-нибудь и так далее, от меня здесь требуют, а истина от меня требует то-то и то-то. И тогда приходит человек, говорит, нет, поскольку это истина, я буду следовать истине. И вопрос, почему? И вот здесь мы приходим к понятию лишма, ошило лишма. Да, во имя Всевышнего или не во имя Всевышнего. И он может прийти и сказать так, почему я буду вести себя в соответствии с истиной? Почему? Потому что если нет, то тогда меня Всевышний туда послал с какой-то целью определенной. И если я не выполню там, мне не будет той цели того самого добра, который Всевышний мне хочет дать. Или, скажем, по другой причине. Он приходит в этот мир, и Всевышний сказал нам, мы это хорошо знаем, что если будешь вести себя хорошо, правильно, то у тебя будет все хорошо. Будешь вести плохо, будет это. Иной раз мы видим в жизни наоборот, но это по другой причине, как-то мы объясняли, может быть, когда-нибудь объясним. Но в общем это так. И тогда и у меня, с одной стороны, я понимаю, что я должен, кем я должен быть и что я должен делать. А с другой стороны, у меня есть разные желания против этого. И тогда я начинаю делать расчет где-то внутри себя. Ладно, я сейчас пойду, лучше оставлю это, то, что мне Тора говорит, пока на сегодня, может быть, завтра займусь этим или еще что-то, да? А вот займусь вот этим вот приятным делом для меня или чем-то там, что мне хотелось бы. Но тогда я получу наказание. В этом и тогда мне будет плохо. Почему? Награда наказанием тоже, где воспитание, как оно работает, не будем сейчас ходить. Но вот такой принцип, это понятие. И тогда я получу здесь наказание. Нет, я боюсь получить наказание в этом. Поэтому я пойду и буду следовать Всевышнему. Это мы называем шило лишма, не во имя Всевышнего. Это называем, что это значит, что награды и наказания, чтобы не получить наказание. Или чтобы получить награду, то же самое, да, что я хочу, чтобы мне было хорошо, и поэтому буду делать, чтобы потом я получу награду. То есть в этом мире мне будет хорошо. Я хочу здесь хорошо жить, правильно? И сейчас у меня есть соблазн, где какое-то удовольствие или что-то приятное, но не то, что Тора мне говорит, да? Но не то, что мне говорит Тора, да? Какое-то это. И тогда, что я хочу что-то приятное. Я хочу сейчас приятное, но тогда я не получу того хорошего, мне будет плохо в этом мире. Я хочу, чтобы мне было хорошо, и тогда я согласен пожертвовать этим приятным, это своим, ради того, чтобы мне было в другом что-то хорошо. Это называется служение Всевышнему, шило лишма, не во имя Всевышнего, а из-за награды и наказания. И мы говорим, что это тоже хорошо. Естественно, человек должен так, награда левая, было бы хорошо, если все хотя бы дошли до этого уровня, тоже уровень. Бояться Всевышнего награды, наказания, это называется и страх. А это то, что Рамбам назвал, что это служить Всевышнему из страха. Да? Служить Всевышнему из страха перед наказанием, или наоборот, хочешь, чтобы получить награду и так далее. Есть другой расчет я делаю. Обратно, в такой же ситуации я делаю расчет другой. Смотри, если я пойду за этим удовольствием, которое мне сейчас хочется, против истины, которую я понимаю, что она есть, то тогда в будущем мире мне будет плохо. Приду в следующий мир, и там тот, кто заслужил здесь, он получает эту награду. Кто не заслужил, не получает ту награду. Может быть, меньше, может быть, по-другому, может, еще хуже. Мы должны войти в эту тему. Кто что получает в будущем мире, это тема сама по себе интересная. Я как-то хочу коснуться этого вопроса. Кто где оказывается там в духовном мире, что с ним происходит и так далее. Но как бы то ни было, вот это я понимаю. Да, это можно ребенку объяснить, мы это объясняем, и детям тоже. И тогда я делаю расчет. Нет, для того, чтобы в будущем мире не получить это, да, чтобы не было наказания в будущем мире, чтобы получить награду в будущем мире. Поэтому я не пойду за своим желанием, а пойду за истиной. Это называется служение Всевышнему тоже Шило Лишма, но это более высокий уровень, чем предыдущий, потому что там как бы наказание неощутимое. То есть надо еще верить, что в будущем мире он получит награду, наказание и так далее. И есть третий уровень, то, что мы сказали, то, что Рамбам назвал служение Всевышнему от любви. Что это значит? Как это? Помним, да, что он сказал? Что это такое? Служить Всевышнему не потому, что я боюсь награды или наказания, а потому, что это истина. Да? Потому что это правильно, это истина. И я не могу это объяснить, невозможно это объяснить. Почему? Что это значит, человек делает, потому что это истина? Это в сути человека каждого. То есть не надо объяснять, то есть не то, чтобы невозможно объяснить, наоборот, не надо объяснять. Внутри человека есть осознание следовать истине. Да, это понятная вещь. И поэтому и не потому, что награда, не потому, что наказание, не потому, что это. Рамбам там назвал это понятие любовью. Любви ко Всевышнему, из любви ко Всевышнему, можно так понять, потому что я люблю Всевышнего, что есть Всевышний, я его люблю и так далее, да, Всевышний, любовь к Всевышнему. Мы тогда пытались разобрать, что такое любовь к Всевышнему, если помните, разбирали там Зоар, да, служить Всевышнему от любви, и тогда мы пришли к выводу, что это, они говорят об одном и том же, только вот это служить Всевышнему из, как это, да, что осознание, что это истина, делать истину, следовать правильно не потому, что не из-за награды, не из-за наказания, а потому что это истина. Это Зор называет страх перед Всевышним, наиболее высокий уровень, тоже страх. То есть трепет, в общем-то, как мы назвали, там трепет, идея трепета, так на русском вроде говорят. И, да, вот это вот делать, знать, что это тоже как бы страх, но это не тот страх перед наказанием, наградой. Страх не отдалиться от истины. Это тоже страх, да, вот. Есть истина, я веду себя правильно. Веду себя неправильно, боюсь быть неправильным. Не потому, не что-то я за это боюсь, это вот как-то вот так надо понять, это понятие страха. Рамбам это объясняет как позиция любви, но приходит там этот Зор тоже объясняет, что это и понятие любви, в принципе. В любви тоже есть несколько уровней, есть любить, когда ему хорошо, значит, любит Всевышнего, что ему хорошо, любит Всевышнего, когда ему плохо, так он не будет любить, а имеется в виду любить Всевышнего не только, когда ему хорошо, но тогда, когда ему плохо. И тоже мы тогда поняли, а как это можно любить, что это такое любовь, потому что это истина. В принципе, человек любит истину, нет? Вот это вот само, оно связано, они объединяются два понятия, трепет и любовь на самом высоком уровне, это в принципе одно. На самом деле там тоже нужно сказать, одно из них это внешнее, другое внутреннее, но не будем в это входить. Но в принципе там тоже есть идея понятия, вот они как бы объединяются в каком-то смысле, да, внутри всего этого. Хорошо. И эта идея вот, и тогда мы говорим о служении Всевышнему во имя, лишма. Про это лишма им говорим. И это цель, которую человек должен, еврей требует, его воспитывают, то есть воспитывает сам себя, сказать по правде, должен воспитывать сам себя, чтобы служить Всевышнему во имя Всевышнего. Вот это вот идея Ират Шамаим, то, что он говорит, страх перед Всевышним, что это трепет или любовь ко Всевышнему, не принципиально как назовем, потому что это истина. Вот это само понятие, которое не надо объяснять, или которые невозможно объяснить, или которые не надо объяснять, что у каждого внутри, каждому человеку понятно внутри самого себя, он, я это делаю, потому что это истина. А то, что это истина, я должен, конечно, выяснить отдельно. Но это причина, почему я это делаю. Вот эта причина, почему я это делаю. Есть причина в мире, почему я существую. А есть причина моего поступку, действию. Эта причина находится у нас, в нашем мире, да, в каком-то смысле, в нашем мире, то есть в нашем сознании, в конце концов. Это причина, да, есть причина, почему человек пришел в этот мир, причина, почему создатель создал этот мир. Надо знать причину того и так далее. А есть, кроме этого, почему причина, почему человек ведет себя таким образом, а не другим. Вот эта причина приходит, говорит, почему? Потому что я знаю, это истина. Я хочу следовать истине. Не только ты хочешь, все хотят следовать истине. Но даже тот, который хочет идти за ложной ситуацией, он тоже хочет следовать истине. Но поскольку ему хочется идти другим путем, так он эту вещь называет истиной. Но это стремление к истине у него всегда есть у каждого человека, поэтому даже объяснять не надо. И вот это вот называется служением к Всевышнему по-настоящему, настоящее. А остальное, а другое, это называется лишма, во имя Всевышнего. А есть кроме этого не во имя Всевышнего, для награды, для наказания, потому что мне хорошо, как мы сказали, с этой стороны, с другой стороны, хорошо. И вот и у нас возникает вопрос, что у нас? Здесь вопрос, если так, если это правильно, что должно быть во имя Всевышнего, значит так надо и служить. А если ты служишь Всевышнему не во имя Всевышнего, для награды, для наказания, тогда отбросить. Это зло, неправильно. Ну, так же мы говорим, так по-простому мы должны были подумать. Но Тора приходит и говорит, не так. Что то, что мы служим Всевышнему не во имя Всевышнего, это тоже важно, необходимо. Это более того, говорит нам Тора, мы сейчас начнем там разбирать это дальше, что это само по себе человек не может прийти к служению во имя Всевышнего лишма без того, чтобы пройти шилолишма. Это как бы обязательный этап. И может быть не только этап как бы в его истории. Сначала он служит не во имя Всевышнего, а потом приходит. Это мы знаем, что такое. Когда человек начинает выполнять заповеди, он так просто делает интересное для интереса или еще каким-то образом, да, или для наград, для наказания каким-то образом. В какой-то момент у него усиливается это ощущение, стремление сделать, потому что это истина. То есть получают и говорят нам, это что мы вот когда-то, да, две лекции назад начали эту тему и потом вошли в эти объяснения, а вот сейчас мы возвращаемся к ней. И это то, что говорит, там приводит Гмору, и Мидраш тоже говорит, Гмора, где-то Гмора у нас, Масехет Архим, мы там что-то начали читать, ну не будем ходить там во все детали, потому что Гмора сама по себе интересна, конечно, но здесь будет немножко сложно. То, и там говорит, что Раби Юда, дома Раби Юда, Рав Люлям Ясок Адам Патурав, Бицвот Шило Лишма, всегда, Люлям это значит, ну, как он объясняет здесь, Люлям, всегда человек должен заниматься Торой и Мицвот, и Филю Шило Лишма, даже не во имя Всевышнего, Шемитов Шило Лишма, Ба Лишма, потому что из не во имя Всевышнего приходит к во имя Всевышнего. Этот вопрос, он как бы тема вот всего продолжения вот этого, того, что мы здесь говорим. Что это значит? Как это, да? Здесь становится непонятно немножко. Да, что если нужно служить во имя Всевышнего, это то, что мы сказали, это та самая величина, это та самая сила, для чего человек сюда пришел, он должен служить. Это настоящая, вот это вот, его как бы смысл жизни человека, скажем так. Он пришел в этом мире, чтобы служить Всевышнему. То есть, как мы сказали, что Всевышний создал мир, чтобы дать добро творениям, только они его должны заслужить. Так вот, это заслужить вот это называем служить. Служить Всевышнему, да, это мы называем. Заслужить то самое добро, что он мог получить, он должен это делать во имя Всевышнего, не для награды, не для наказания. То есть, он, как странно немножко, на первый взгляд, приходит нам Тора, говорит, ты хочешь получить то добро, которое Всевышний хочет тебе дать первичное, да, то самое великое добро, так ты заслужи это, получишь это, если будешь это служить не для награды. Немножко путаница происходит. Подожди, как так? Не для добра. А я же, ты же мне сказал, ты мне даешь, ты не врат, ты мне добро даешь. Правильно? Ты мне дашь добро, правильно? Это была идея, поэтому ты меня создал в этом мире и поставил меня в этот мир, чтобы я заслужил. Хорошо, так я, значит, буду для добра и служить. Почему нет? Он говорит, нет, не для добра. И тогда становится непонятно, как же так служить не для добра, для добра. Это как приводил мой учитель, говорил, что выгоднее человеку служить, выгоднее человеку, значит выгоднее, чтобы получить, да, чтобы заработать что-то выгодно. Выгоднее человеку, как шутка он говорит, выгоднее человеку служить Всевышнему не для выгоды. Выгоднее, то есть служить не для выгоды, выгоднее ему. Вот это как бы идея. На самом деле здесь действительно это вопрос сложный, непонятный. И я не знаю в многих местах, где есть ответ на этот вопрос. Но мы это объяснили в каком-то смысле. Ну так, тоже объяснение такое очень общее. Что на самом деле, почему это так? Почему служить для того... Это интересный вопрос, да? Почему я прихожу в этот мир, должен служить во имя Всевышнего? И тогда я получаю награду. То есть я прихожу в этот мир, чтобы своими действиями заслужить награду. Но я должен это действие делать не для награды. И только тогда я получаю награду. Потому что если я буду делать это для награды, это будет не во имя Всевышнего. Тоже хорошо, как здесь сказано, но я не получаю всю эту награду. Может быть, немножко? Тоже должны понять, что именно. Спрашивается, как так? Что значит, я буду служить Всевышнему? Не для награды, чтобы получить награду по-настоящему? Как это понять? И здесь, вот как я, да, в моем понимании, это могу вам объяснить приблизительно, как это, но это тоже только утрированная точка зрения, потому что по-настоящему это понять не можем. Почему не можем понять? Потому что, когда Всевышний создал мир, и Всевышний кто это? Бесконечность. И он создал мир для того, чтобы дать награду творениям. Леотив ленивра, то, что мы сказали. Леотив, дать добро творениям. И, но для того, чтобы мы могли, это огромнейшее добро, что трудно себе представить. То есть не просто трудно представить, мы не знаем, что это такое, по сути. И нам не сообщили, что это такое. Почему? Что если сообщат нам, что это такое, то мы не сможем вести себя иначе. И будем служить Всевышнему только во имя Творца, и нет заслуги, потому что это будем вынуждены так вести себя. У нас не будет свободы выбора. Поэтому мы не знаем, что это такое. Нам это закрыли полностью. И мы попадаем в этот мир, где мы можем заслужить и туда получить то самое добро. Но если мы должны для того, чтобы заслужить, мы для этого. Ну, а Бседер, я не знаю, что это такое. Но я хочу это получить. Тогда, почему же тогда я не могу для этого добра? Ведь да, трудиться, делать работу, служить для того, чтобы получить то самое добро. Потому что то самое добро, оно другое, чем то, что мы имеем в виду как награду. Это есть. Скажу это утрированно, как это. Когда человек, да, как это, да, как это, привести пример этому. Человек приходит на работу, получает, что человек работает? Для того, чтобы получить зарплату, правильно? Для этого человек идет на работу. Он работает, чтобы получить зарплату. Ему скажут, знаешь что, работай, чтобы не получать зарплату. Тогда получишь зарплату. Это не работает. Что значит, тогда я получу зарплату, если я прихожу работать без зарплаты? Нет. Но когда может быть по-другому? Есть, ну, скажу пример как бы такой, да, что человек идет работать, но он как-то, работа его связана с какой-то очень, ну, какими-то там философией, не знаю, что, с очень такими вещами, где требуется изучение, постижение и так далее. Там, где нужно что-то постигнуть, как там разные, да, скажем, часть науки, возьмем пример, да, он хочет что-то там постигнуть и так далее. И он приходит на работу, для чего? Я знаю таких людей, как-то одержимые, да, где-то он хочет, потому что он хочет понять, постигнуть, открыть, изучить и так далее. Ему в конце месяца дают деньги, зарплату, он заработает. Он говорит, ну что, зарплату тоже дают. Понятно? Да, и что, и зарплату дают за это? То есть на самом деле я не работаю для зарплаты. Я работаю для того другого, чтобы понять это. Я прихожу на работу, чтобы открыть, чтобы достигнуть. Ну, кроме этого, для этого я делаю разные вещи. Кому-то это, да, за это платят деньги, это награда. То есть я это делаю, работу не для награды. Вот как-то так может чуть-чуть это понять. То есть в чем суть? Та награда, которая там дает, это не та награда, которую мы здесь понимаем, это не зарплата. Это совсем другое. Что там нам что-то открывается великое. Вот это открытие, если бы я знал, что мне там открывается, то я бы делал бы это не для зарплаты, не для награды, не для этого, а вот для того, чтобы приблизиться к этому. И тогда, да, и это то, что я должен делать в принципе, а не для того, чтобы получить награду в будущем мире и так далее. Потому что награды и наказания, то, что мы понимаем, это еще один взгляд. Что такое награды и наказания у нас? Награда у нас, что такое? Мы просим у Всевышнего, чтобы в нашем мире, что это значит в нашем мире? Мы просим у Всевышнего, чтобы он дал нам добро в этом мире, правильно? Награду, какую награду мы ожидаем? Чтобы у нас было здоровье, чтобы у нас было хорошо в семье, чтобы у нас были, да, имущество, деньги, какие-то, да, вот успех какой-то и так далее, это награда. Но на самом деле мы не раз здесь объясняли, что это не та самая награда, которая там дается. Почему? Потому что это килим, инструменты. Зачем мне нужны деньги? Зачем я получаю деньги? Чтобы я мог бы посредством денег служить Всевышнему, выполнять заповеди. Зачем мне нужно здоровье? Чтобы служить Всевышнему. Зачем мне нужна семья? Чтобы служить Всевышнему в семье. И так далее, и так далее. Мне как-то, мы так понимаем, что когда человек получает эти инструменты, он чувствует себя хорошо. Как это? Он ощущает это как награду. На самом деле человек приходит на работу, ему дают инструменты в руки. Работай. А он счастлив, у меня инструменты. Гаечный ключ мне дали. Тебе гаечный ключ дали для чего? Чтобы работать, а что-то наслаждать. А я люблю гаечным ключом ключить. И он думает, это как ребенок, я не знаю, как он думает, что вот это, сейчас он играется с этим гаечным ключом, ему приятно этот ключ, он его любит, он, ну, тоже хорошо, человек делает деятельность, ему не противно то, что, а приятно. Всевышний так сделал, чтобы человек мог выполнять заповеди, и чтобы ему было, да, и чтобы ему было хорошо, приятно, он любит, да, то, что это, да, делает заповеди и так далее. Поэтому это и, да, Всевышний раз делает так, чтобы человеку было приятно выполнять заповеди. Это тоже милосердие Всевышнего. Да, иногда это тяжело, но в принципе приятно служение, там, суббота, там еще что-то, да, человек делает, ему это приятно. Поэтому, ладно, но это инструменты, я получаю инструменты для работы. Но мы отождествляем в своем сознании эти идеи инструментов как награду, мы ее понимаем как награду. Поэтому, когда я служу Всевышнему для награды, что я имею в виду? Я имею в виду получить, вот я хочу награду в этом мире, чтобы Всевышний мне дал. Что имеется в виду? Вот эти инструменты, правильно? Я выполняю заповеди для награды. На самом деле я не выполняю для той самой награды, которая там. То есть ради нее я, да, должен выполнять. Но ту награду, которую я имею в виду, это не та награда, которая там. Поэтому я не получаю, да? Поэтому нельзя, как это, служить Всевышнему не ради награды. Что значит не ради награды? Не ради того, что ты называешь наградой. А ради чего? Ради того, что Всевышний хочет дать тебе. А что он хочет тебе дать? Не знаю, что, но я знаю, что это истина. Поэтому служить ради истины. Это, да, это то, что я хочу. Я хочу это, да, там результат, а не инструменты. Когда я служу Всевышнему, я и делаю, и иду к истине для того, чтобы получить инструменты, то ясно, я не иду к самой истине. Да, это понятная вещь. Эта идея, да, как-то, то есть получается, это, вот, так это надо понять, что та самая награда, я, конечно же, должен служить Всевышнему, чтобы получить награду в будущем мире, вот ту самую награду. Но это не та награда, которую я имею в виду, обычно думаю. Та самая награда, это близость к истине, это то, что мы знаем, да, приблизиться к истине, скрыться, а это значит служить не для награды. То есть не для награды то, что мы имеем в виду, то, что мы понимаем как награда. То есть служить Всевышнему во имя Всевышнего, это служить не для награды в этом мире. И даже в будущем мире, когда он говорит там Ганеден или еще где-то, он думает, что он получит награду, и ну, что действительно дает награду, не для этого тоже. Потому что там мы тоже представляем это в виде каких-то чего-то, что-то получить, что я этим буду, не знаю, пользоваться, еще что-то. Не дальше человек думает про награду в будущем мире. Вот эту вот идею, да, то есть я хочу получить награду, это значит, да, приблизиться к истине. Это настоящая награда там в будущем мире. Та самая, которую Всевышний дает. Что мы не можем ее объяснить, рассказать, описать и так далее, видеть, но вот понятие. А это значит служить Всевышнему ради истины. Это то, что имеет в виду, говорит Рамбам, это то, что говорит Зор, это служение во имя Всевышнего. Беседа, да? Надеюсь, это мы как-то этот момент объяснили. Это идея. И вот теперь приходит и говорит, это ладно, это то, что должно быть. Это самое главное, это суть настоящая, для чего пришел в этот мир человек, чтобы служить Всевышнему во имя Всевышнего. Что тогда это, или кто скажет, ради той самой, не ради награды в этом мире, не ради, даже не ради награды в будущем мире, после смерти, в Геноме, в Ганеде, а ради той самой первичной награды, про которую мы не знаем, что это такое, что в наших понятиях это стремление к истине, приближение к истине. Я служу Всевышнему, чтобы приблизиться к истине. А это и есть та самая награда, она есть истина. То беседа. Теперь, и вот это называется лишма, во имя Всевышнего. Есть еще, но кроме этого есть не во имя Всевышнего, для награды, вот как мы поняли, что мне было хорошо, чтобы в будущем мире, в этом мире, чтобы получить награду здесь, там и так далее. Для этого. И говорит нам Тора, нет, это тоже хорошо. Не только это хорошо. Правильно, что человек должен в конечном результате прийти к служению Всевышнего во имя Всевышнего. Но он не может прийти к этому просто так, а первый этап, вначале он проходит через то, чтобы служить Всевышнему за награду. В этом мире. Да, в этом мире. То есть вот то, как мы понимаем, что это не во имя Всевышнего. И так действительно мы обучаем детей. Как мы обучаем детей? Что нужно служить Всевышнему, потому что получает награду, наказание. Не можем сказать ребенку, нужно служить Всевышнему, чтобы стремиться к истине. Не понимает, что это такое, не сможет это осознать. Он понимает, что такое конфетка. Ему дают конфетку, говорит, будешь читать Тору, будешь читать там Тейлим, так далее, ты получишь конфетку. Говорит, и они приходят здесь к нам, здесь приходят тоже дети, да, в субботу читают там так далее. И после часа они здесь занимаются, учатся, говорят, или в разные вещи. И в конце им дают подарки, дают им там сладости какие-то, еще что-то. И они приходят и очень любят, и очень это, да, и так это понятно у детей, что это так просто и понятно, что он приходит, он любит учить Тору, значит, любит учить Тору, потому что дают за это подарки, потом сладости. Да, но на самом деле он не идет только за сладостью, он идет, потому что Тора, он также это, да, он там чувствует какой-то вкус и какое-то это, но вот это вот сладости, которые получил, ну, конечно, толкает его, двигает силы, это жизненная вещь, так мы находимся в этом мире, поэтому нас толкает. И поэтому вопрос, как к этому относиться. И вот дальше мы идем и разбираем здесь именно вот эту идею, что значит, да, что значит во имя. И говорит он здесь, говорит, Гмора, я не буду ходить саму Гмору, а только это вот принцип, который он говорит, что сказано про это, что то, что говорит, Люлям Ясок Адам Батураба Бицот и Филишева Лишма. Даже если не во имя Всевышнего, все равно человек должен заниматься Торой, даже если не во имя Всевышнего. Теперь мы здесь должны разделить и понять, здесь он сейчас входит в это понятие, есть выполнение заповедей, и есть изучение Торы. И есть еще понятие молитвы, тоже надо понять. Но в принципе здесь он говорит о заповеди Тора, идея из-за выполнения заповедей, много разных заповедей, да, то, что есть, вот, тфилин одевают, там, так далее, масрот отделяет, как у нас здесь, да, там, хоронить человека и так далее, целый ряд мицвот, которые есть перед человеком, 613 заповедей, много разных мицвот, действующие, есть. Мицвот, надо понять, там разделяется, есть которые в действии, есть которые в мысли, намерения, мицвот намерения, есть такое понятие. И есть еще изучение Торы, и есть молитва, и на самом деле изучение Торы тоже одна из мицвот, 613, да? И молитва одна из мицвот. Но интересно, что здесь разделяется все, да, на три как бы уровня, на, не три уровня, может, три области. Есть мицвот, что имеем в виду мицвот практически, то, что человек должен делать. Обычно это подразумевается. Есть тфила и есть тора. А тора тоже мицвот. Но тем не менее мы говорим тора и мицвот, тора, тфила и мицвот. Три вещи мы говорим. Тора, молитва и мицвот тоже должна объяснить эту вещь. Во всяком случае, и про это у них разные понятия. Скажем так, тора и мицвот. Мицвот тоже делает, может делать, мы сказали, до сих пор как бы не разделили, да, выполнение заповедей во имя Всевышнего или не во имя Всевышнего, то есть для награды, наказания, или не во имя Всевышнего, как мы сказали, нет, или во имя Всевышнего ради истины. Вот это понятие ради истины мы немножко объяснили. Во всяком случае, а есть не во имя Всевышнего, для награды, наказания, есть выполнение заповедей, как мы поняли, да, как мы объяснили. Есть понятие Торы, изучение Торы, это тоже мицва, но здесь оно выделяется в отдельное понятие, да, что тоже надо понять почему. И, в принципе, сказано это, если мы учим там, ну, в Сидуре приводится, в Талму Тора Канегит Кулям, помним, да, в Талму приводится это, да, все, ну, Тора Канегит Кулям. Да, приводится. Это Мишна Масехет Пиа, в общем-то. Здесь у нас. Да, это когда мы говорим благословление. Ну. Здесь. Да. И значит где-то Элио говорим, что Адам Ухель Пиротейм Бауляма. Зэй керем каэм клюлям. Да, эти вещи тоже человек кушает плоды в этом мире. И керем, награда ему хранится в следующем мире. Вэлюэнки. И вот они перечисляют разные заповеди. Кибуда АБМ, это мы говорим во время, когда говорим благословение на Тору, в конце приводим это, что это мишна из Масехет Пиа. Кибуда АБМ, значит, уважение родителей, одна из мицвот. Гмилут Хасадим, давать добро, добрые дела, это вторая мицва, он здесь приводит, Ашкамат Бет Амидраш, Шахарит, вставать утром в Бет Мидраш, то есть на молитву, Шахарит, Арави, то есть утренняя молитва, вечерняя молитва. Ахнасат Орхим, принятие гостей, Бикур Халим, навещать больных, Ахнасат Кала, выдавать замуж девушку, да, помогать ей выйти замуж, Ливаят Эмет, хоронить мертвого, Июн Тфила, значит, это молиться с намерением Аваат, Шалом Бен Дам и Хаверо, принести к миру между человеком и человеком, в Талмуд Тора Канегид Кулям написано там. И то изучение Торы напротив всех. То есть приходит здесь Мишна и выделяет Тору, что мицва Торы, она не такая, как все остальные. Напротив всех, больше всех. В чем больше, как больше, тоже надо понять. С всяком случае, больше всех. Талмуд Тора Канегед Кулям. И это же мы хотим понять. И Талмуд Тора, да. И вот, и говорит он так, что на самом деле, значит, у нас есть мицвот и есть Тора. И мицвот можно выполнять, вот все мицвот, которые мы перечислили и так далее, где практически мицвот, что они, их можно делать во имя Всевышнего, как мы сказали, или не во имя Всевышнего, чтобы получить награду, наказание. То же самое в Торе. Можно учить Тору во имя Всевышнего или не во имя Всевышнего. Как учат Тору во имя, не во имя? Как это изучение Торы во имя или не во имя? Ну, насчет мицвот мы как-то поняли. Я делаю, у меня есть, как я понимаю, что я должен делать в этом мире. Но с другой стороны, у меня есть какой-то соблазн. И тем не менее, я делаю то, что правильно, потому что я боюсь получить, чтобы произошло что-то плохое или здесь, или в следующем мире. Это из-за награды и наказания. Это не во имя. А как Тору учат не во имя? Что значит не во имя? Учение Торы. Во имя это мы поняли. Да, во имя там можно понять Торы. Нет, когда, как мы сказали, что человек хочет учить для истины, поскольку Тора это истина, он хочет. Здесь тоже вопрос. Задают. Если человек учит Тору, потому что это интересно, ведь изучение Торы, это Талмуд, Мидрашим и так далее, когда человек углубляется в это, есть люди, у которых вот, ну, качество такие, вот такой родился, что он, да, любит учиться, любит заниматься, и тогда он учит Тору, ему это интересно. Интересно, сам по себе очень интересная вещь, когда человек, да, но немножко трудная, потому что нужно включить голову, войти в это дело, перенастроиться. Но если человек это делает, оно их захватывает. И тогда ему ужасно интересно. И если человек учит, вот потому что ему интересно, это тоже во имя или не во имя? Действительно вопрос, как это называется во имя? Что мы сказали во имя? Когда человек хочет следовать истине, это во имя. Как мы сказали? Потому что это истина. Изучение Торы – это постижение истины, в общем-то. Так постижение истины, ради чего я хочу постигнуть? Потому что я хочу постигнуть истину. Ну, это во имя должно быть. Кто-то скажет, что если он любит, учит, потому что ему интересно. Может быть, это не во имя, а для удовольствия он учит. Но на самом деле, может быть такой момент. Да, но если изучение Торы приводит человека к выполнению заповедей, служение Божье, значит, это во имя. Так я как-то понимаю это, да? А те, которые учат для интереса, это значит, они не во имя Всевышнего. Значит, это не называется во имя, когда он учит Торы, и тогда он понимает вдруг, что нужно, там, я знаю, филин накладывать. Это то, что он изучал, понял смысл этого, глубину этого и так далее. И пошел дальше, и не делает это, не хочет делать, значит, это не во имя Всевышнего, это понятно. Да, только из-за интереса. То есть интерес внешний, интерес внутренний. Есть разные вещи, здесь тоже надо войти в это дело, мы не будем это делать. Теперь, или же может быть, что человек учит Тору, почему? Потому что, ну, как бы его туда послали, посадили, учи Тору, потому что мы на тебя это и так далее. И он, ему неудобно перед людьми. Он должен учить Тору, то есть он учит для кого-то, не для себя. Не потому что он хочет, он бы не учил бы, но потому что нужно, что скажут, что как посмотрят и так далее, и так далее. Уважение людей – это один из очень важных таких сильных, это, да, сильные вот, да, двигатели, это, да, что как меня посмотришь, как что на меня скажут. Меня будут уважать или не уважать, или смотреть так и так далее. Вот эта вот идея, она очень как бы сильный инструмент, который толкает изучение Торы. Это в основном то, что понятие не во имя. Ну, есть, которые говорят, может быть, еще, что человек для того, чтобы заработать деньги, учит Тору. Но этого сегодня не существует почти, потому что то, чтобы зарабатывать, лучше пойти куда-нибудь, да, заработать где-нибудь. Да, учение Торы очень трудный процесс, трудоемкий, берет много времени, а деньги, которые он за это получает, если получает, то несравнимо мало, так что уж лучше ему это, да. Ну и есть, которые, может быть, что-то обманывают каким-то образом посредством этого что-то, ну я не знаю, может делать разные махинации, тоже может быть, но мы про это не говорим. Есть, которые, может быть, делают махинацию, он как будто бы учится, он сам не учится, делает это и так далее. Другой разговор. Но само по себе учить Тору для денег, это, ну, сегодня существует. Может быть, когда-нибудь существовало, что, да, когда-то когда это очень уважалось, учение Торы и так далее, были люди, которые, да, приходили, давали человеку много денег, чтобы как это, да, потому что то, что даже сегодня тоже люди, изучающие Торы, что-то получают от различных евреев, которые жертвуют на это дело, чтобы заслужить, чтобы не было заслуга в Торе. Но обычно это приходит мало человеку, сколько к нему приходит. Может быть, кому-то отдельным, да, больше приходит. А так в основном очень мало. И это что сказано, что религиозные, как-то, ученики Торы Всевышний делал их бедными, чтобы были люди, которые им дают деньги, чтобы они, у них была заслуга, потому что тот, который их обеспечивает, что-то им помогает, так изучение того, изучение Торы того человека засчитывается этому, получает заслугу Торы, поэтому это большое дело, потому что это как бы один из путей. Но так что там в этом насчет денег там проблема насчет выгоды, какая всего лишь, да. Ну, может быть, в какой-то частной ситуации может быть ситуация где-нибудь, да, но в общем-то это не очень. А вот, а другое, да, еще как, ведь не во имя Всевышнего. Он не учит, чтобы знать истину, постигнуть, а потому что, что про него скажут, как скажут и так далее. На самом деле во всем этом там перемешано, это всегда. Человек не может учить Тору только для того, чтобы на него смотрели, это, ну, может быть, тоже отдельные какие-то варианты. А он обычно не сможет выдержать это, он выйдет из этого и так далее. Что и происходит часто, да, человек говорит, все, я не могу это. А имеется в виду, что он также хочет постигнуть истину, поэтому учит Тору. Но кроме этого, он бы только это, если бы только эта причина была, может быть, она не была бы достаточно, чтобы он прилагал столько усилий для изучения Торы. И добавляется здесь, что его будут уважать, к нему будут хорошо относиться, как и так далее. Вот это толчок, который помогает. Это называется шивалишма. Не во имя. Не во имя Торы за какой-то выгод. И говорит про это, что всегда будет заниматься Тора. Люлям Ясок, то, что мы сказали, Люлям Ясок Адам Батара, всегда будет заниматься человек Торой и мицвот. И филю шивалишма. Даже когда он делает это не во имя Всевышнего. Почему? Как он объясняет, не то, что лишма, а лишма, потому что из не во имя Всевышнего приходит во имя Всевышнего. Простое, мы объясним потом более такой глубокий взгляд, но простой взгляд на это дело, что это один из этапов, что когда он делает, учит Тору не во имя Всевышнего, он в конце концов приходит к осознанию, действительно, Тора захватывает, как мы говорим, да? Человек пришел там учить, что его туда посадили, что здесь такой-то причине, там, да, и так далее. Но то, что делать? Ну, если уже сижу...
Я прошу прощения.
Да, извините. Да. Так мы идем дальше. И что это, да, и что мы сказали? Значит, да, что значит «шело лишма» в изучении Торы? Шило лишма в учении Торы, мы сказали, что это когда человек делает для какого-то уважения, для какого-то положения, для какого-то такой ситуации. Хорошо. Теперь, и говорит он, что все равно, даже это шило лишма, это тоже хорошо. На самом деле нужно лишма, это первичная причина. Но чтобы прийти лишма, нужно делать сначала шило лишма, поэтому это тоже хорошо. То есть это первый этап. Если человек не дойдет до высшего этапа, ну, так он не заслужит в полной мере, но все равно что-то заслужит. Потому что это тоже, да, он здесь тоже получает. Почему? Это вопрос. Потому что на самом деле то самое награда, та самая в будущем мире, она только для того, когда человек выполняет лишма. Как мы сказали. Потому что если он делает шило лишма для награды в этом мире, или вот эти вот инструменты, как мы сказали, то тогда он не получает ту самую награду, в принципе, совсем. Та награда, она только когда лишма, потому что это суть, иначе нет это сути. Ну, в каком-то смысле мы говорим. А как же тогда, если человек выполняет шило лишма не во имя Всевышнего, и тогда что, он ничего не получит в будущем мире? Не совсем так. Почему? Потому что в сути, в каждом действии, которое человек делает, даже не во имя Всевышнего, то есть выполняет заповеди для какой-то, для награды, для наказания, но в ней обязательно есть какая-то частица во имя Всевышнего. Это понятно, да? Когда, ну, например, такой ситуации, это понятно. Когда человек служит Всевышнему, чтобы получить награду там в Ганедене, в будущем мире, в Ганедене, чтобы получить там награду. Но он верит, что есть Ганеден, что есть Всевышний, который и так далее. То есть здесь есть осознание чего-то во имя Всевышнего. То есть есть какая-то искра во имя Всевышнего в этом действии своего во имя Всевышнего. Так, в принципе, Напшхайм объясняет дальше. Это идея. Поэтому, даже если он не заслужил, как это, не дошел до того уровня, чтобы он выполнял мицвот полностью во имя Всевышнего, тем не менее, он все равно получит награду в будущем мире не на таком уровне, на другом, на том, который он заслужил. Потому что в его действии обязательно есть что-то во имя Всевышнего. Невозможно служить только для награды, вот как бизнес. Ну, есть некоторые, которые делают как это бизнес. Ну, есть такое понятие, есть такое понятие. Это как мы приводили. Он приходит в университет, изучает Тору, обучает, что Тора, Бога нет, Тора кто-то написал, разные люди и так далее. Но он же учит Тору в каком-то смысле. Но там нет ничего во имя Всевышнего в этом его. Он как бы для того, чтобы свои глупости говорить, ему нужно читать, так он учит Тору, учит Раши, ну раз читает там еще что-то и так далее. И когда он это читает, он это учит, ну вроде бы учеба. В этой учебе нет искры лишма совсем. Это для зарплаты он учит. Получить зарплату в этом университете в результате, да? Там явно не получит никакую награду. Но если человек учит это почему? Награды, чтобы, потому что надо идти во имя Всевышнего, только что он, и чтобы получить награду, боится наказания, значит, но все равно есть у него идея во имя Всевышнего. Это понятно, какая-то идея. Эта идея явно полагается ему за это награды. И тогда получается, что награду он получит в будущем мире в рамках той, того уровня во имя Всевышнего, которого внутри его не во имя. И она тоже не одна, она как бы совершенствуется, увеличивается. Чем больше человек служит Всевышнему, даже не во имя Всевышнего, часть, которая во имя, у него становится больше, а часть, которая не во имя, становится меньше. Так приходит, иначе не можешь к этому прийти. Поэтому, говорит нам, даже если он служит не во имя Всевышнего, все равно он должен делать это, выполнять заповеди, изучать Тору. Это же говорит, лишма, ви адив лицо, да. И тогда он, да, и тут он поднимает другой вопрос, что предпочтительнее, да. Значит, мы сказали, Талмуд Тора Канегид Кулям. Талмуд, это как мицва, она выше, чем все мицвот. Больше, чем, что такое больше? Вопрос, надо понять, да. Больше, но по-простому мы знаем, что если идет, как мы здесь перечисляли различные мицвот, да, бикур холим, да, навестить больного, как-то разные заповеди, которые он приводит, что там уже не родители, там еще что-то, да, провожать мертвого и так далее. Если человек занят Торой, есть человек, которого надо похоронить, что он должен делать? Оставить Тору и хоронить человека? Здесь есть разница. Если больше некому хоронить, то тогда это называется мет-мицве. Что это? И все, тот, кто как бы находится там, он обязан хоронить его, этого, да, евреи имеются в виду, хоронить его. Почему? Потому что это да, должен оставить Тор, должен оставить все свои дела и делать это мицва, которую он обязан делать. Когда же, если есть другие, которые могут это сделать, а он сейчас занимается Торой, то он не обязан оставить Тору, чтобы идти, значит, присоединиться к ним, потому что они что-то делают. То есть, почему? Потому что, это мицва пойти, значит, хоронить или там провожать, значит, в данном случае, говорит, провожать мертвых. Имеется в виду, правильно, это мицва, но мицва Тора, она больше. И вот во многих понятиях, это не всегда так в прямой форме, скажем, ну, такая прямая проверка, скажем, тфилин, надо одевать тфилин, накладывать тфилин, да, что это приносит человеку свет какой-то, да, это, а он занимается Торой, так он не сделает это или сделает, да, мы не, да, несмотря на то, что изучение Тора как бы выше всего, но есть вещи, которые он должен делать в заповедях, и он не может отменить Тору в рамках этого, да, скажет, в субботу я не буду субботу соблюдать, я Тору изучаю. Так не работает, да? Ну, запреты, ладно, мы не говорим про запреты. А вот даже про мицвот, я не буду сейчас одевать тфилин, почему что я Тору занимаюсь. По всей видимости, он не может отвечать. Но в общем-то, Тора, когда есть мицвот, который как бы может сделать кто-то другой, а он в этом лично не обязан, как скажем, филин, то он обязан, может передать кому-то другому, да? Но мицвот, который может кто-то делать другой, то тогда он должен заниматься Торой и не обязан делать другим. Это интересная вещь всего, ну, актуальна в нашей ситуации, да? Кто-то изучает Тору, а есть еще мицва, кто-то говорят, здесь мицва защищает страну, там еще что-то. В наше время приходят, говорят, мицва работать, не знаю, нет такой мицвы работать, но отдельная тема. Еще различные мицва, которые человек должен делать, различные действия и так далее. Тот, кто занимается Торой, он освобождается этих мицва. Да, и почему? Потому что это все занятие Торой, это больше всех мицва. Да, и приводит дальше, объясняет, что это значит, насколько больше. Если мицвот, он должен выполнять во имя Всевышнего, он может выполнять во имя Всевышнего, лишма и шило лишма. Мы говорим, мицва лишма, она более высокая, чем мицва шило лишма. Мы это поняли, правильно, да? Не во имя Всевышнего, это больше, чем не во имя Всевышнего. Выполнять заповедь. Есть в Торе тоже понятие во имя Всевышнего, изучение Торы или не во имя Всевышнего, как мы объяснили, да, там для уважения, для чего-то. Теперь, и говорит он здесь, разбирает Гмору, я не буду ходить в саму Гмору, чтобы не усложнять эту ситуацию, но идея, говорит, такая, понятно, что изучение Торы во имя Всевышнего, оно больше, чем выполнение заповеди во имя Всевышнего. И то, и другое во имя. Вопрос, если выполнение... Да, изучение Торы не во имя Всевышнего, как мы сказали, для награды, там, для уважения, знаешь что. Но изучение Торы не во имя, как оно больше, чем мицва во имя Всевышнего или нет? И тогда он здесь отвечает, здесь тоже есть несколько разборок и связок, тоже не хочу ходить в саму Гмару, чтобы не усложнять, но вывод, который он здесь приходит, говорит так, что... Тора лишма, значит так, Тора лишма, вода и адиф и мицвот лишма. То есть Тора во имя, конечно же, она предпочтительна, чем мицвот во имя. Шареми мишна шлима шанину талму Тора канегит кулян, то, что мы привели, что написано вот в Мишне, то изучение Тора напротив всех мицвот, это понятно. Имкен нами адиф мицвот лишма. Но вопрос, если шило лишма, Тора шило лишма, она предпочтительнее, чем Тора лишма, чем мицвот лишма, во имя Всевышнего. И здесь он приводит, вот говорит, мудрецы тоже разбирают, там тоже гмара сута, и так далее, не буду ходить на все детали, а так только основной идеей. И говорит, вон бейтарон эрих малата Тора, есть величина в Торе, величина в Торе особая, есть особая величина в Торе. Она больше, чем мицвот. Почему мы еще должны понять эту вещь? Ну, хотя сама по себе мицва, но мы сказали, что мицва в учении Торы выделяется из других. Есть также молитва выделяется, надо понять, в чем это суть этого. Во всяком случае, он говорит, величина изучения Торы, она велика. Но больше, чем выполнение мицвот. Так нам Тора говорит, так Мишна говорит. Почему? И что именно? В чем больше? И приходит он, говорит, в чем? Шесхут вора мицвот. Это, в принципе, приводит из Гмора, да, из Гмора. Шесхут вора мицвот. Бен баидна де асикбе, бен де ло асикбе. Значит так, что заслуга и свет заповеди, заповедь. Когда человек выполняет заповедь, есть заслуга, он как бы притягивает свет этот мир. Не будем ходить, что именно значит, да? Притягивает свет в этот мир. Так вот этот свет мицвот. Свет, и это заслуга и свет, который приходит из мицвот. Бен баидна, либо он ими занят, бен баидна дело асикбе, либо когда он во время занятия мицвы, то есть во время занятия мицвы он приводит как бы свет, во время, и даже когда он не занят мицвой, он выполнял, как только приходит в мицву, он ее выполняет. Так вот даже в тот момент, когда он сейчас не выполняет мицву, все равно есть как бы свет от этой мицвы. И что? Ирак магинами на Исуриме и нам оцелит это Адам Шилоя воля дыхать. У этого есть определенная сила, у этого света, который приходит за заслуги в результате мицвот, мы про это еще не говорили, что он выполняет заповеди, и эта заслуга он получает. Мы говорим о заслуге в будущем мире, награды в будущем мире. В этом мире есть тоже какая-то награда, но суть заслуги в этом мире приходит к нему от выполнения заповедей. В том, что он приходит, он становится другим человеком. Когда, это мы знаем хорошо, когда человек выполняет заповеди и привыкает к этому, он становится более духовным, он становится более возвышенным, он становится более осознанным. Я не знаю, как это, да? Когда человек учит Тору, это понятно, мы говорили не раз, приводит человек, который учит Тору всю жизнь. Эпохи в жизни его – это разный человек. Когда было 20 лет – один человек, 30 лет – это другой человек, 40 лет – другой человек. Совершенно меняется. Почему? Потому что он всем другой, у него входит свет Торы. Он же другой человек. Это очень интересно, то, что проследит. В отличие от других людей, что он даже когда уже пожилой, но такой же, как молодой, как он говорит сам. Да, это понятно. И мицвот тоже не делает изменения. К чему это приводит? Это как бы приводит ему какое-то особое качество этому человеку. Кроме награды, которую ему обещают в следующем мире, в этом мире за вот эту мицву, к нему приходит особое состояние. Вот это выполнение заповеди делает ему особый, как здесь называется, приходит к нему свет. Что это делает свет? Что он магина мина и сурин, она защищает его от страданий в этом мире. Так сказано. Какой что-то, то есть если, ну, и логику этих всех, как можно было понять, да, что человек выполняет заповеди, если ему, что значит защищает от страданий, почему у него должны быть страдания? Есть страдания, как мы говорим, в этом мире, для чего они приходят в этот мир? Чтобы тоже помочь человеку, чтобы дать ему заслугу, чтобы он, да, было как испытание, чтобы проверить его, если когда ему трудно, он тоже служит Всевышнему, тоже любит Всевышнего или нет. И так далее, и так далее. Есть много разных причин, почему приходится. Как исправление. Обычно это исправление, когда человек что-то там, я знаю, в грязь зашел и так далее, потом нужно идти мыться и прочее. Очищаться от той грязи, в которой он оказался. Человек в жизни может зайти в какую-то грязь, потом надо очищаться. А само очищение может быть болезненное, как и в прямом смысле, да, в буквальном смысле. Очищение от грязи может быть болезненно. Да, человек оказался это. И вот это, а вот это защищает его. Что значит, что ему полагалась какая-то мера страдания, он выполняет эти митцвы, этот свет, который приходит в митцвы, оно снимает эту необходимость страдания. Ну, хотя бы потому, что это страдание нужно было для того, чтобы привести ту порцию света, которая не пришла из-за того, что он там испачкался, скажем так. А сейчас, что он выполняет мицву, он притягивает эту цель, так не нужно это страдание, вот как-то так по-простому можно понять. Но кроме этого, он говорит, и нам оцелит этот дам, чего я более дыхает. Однако этот свет мицвы не защищает его от того, чтобы прийти к греху. То есть не защищает его от греха. То есть у него может быть какой-то соблазн, и он потом пойдет за это, несмотря на то, что он выполнял заповедь. И говорит он не только, когда он не занят заповедью. Даже в момент, когда он занят заповедью, нет у него защиты от Ецерара, другими словами. Это мицва. То есть мицва, заслуга мицвы, свет мицвы, оно спасает его от страданий, но не защищает его от грехов, которые потом могут притянуть другие страдания и так далее. Однако он говорит, аваль ора Тора, однако свет Торы. Когда человек изучает Тору, это отличается. В чем? Гамли фиамасконы шам, ну, соответственно, там в море, да, там есть споры, и вот в результате с выводом спора, аль коль по ним баидна де асикба гамима цель это томихэ. Что там есть спор, если во время, не во время, так даже, говорит, хотя бы во время, когда он занимается Торой, это тоже спасает его от греха. Спасает его от греха. То есть Тора, занятие Торой, во-первых, так же, как и мицва, она защищает его от страданий, как во время занятий Торой, так и не во время занятий Торой. Но когда же, но кроме этого, она защищает его от греха. Когда? Там есть спор по этому поводу. Он говорит, по выводу, хотя бы по всем мнениям получается, баидна де асикба, в момент, когда он и занимается этой Торой, в момент, когда он занят Торой, има цель то михет, она спасает его от греха. Когда он не занимается Торой, не спасает. Но когда он занимается Торой, тогда спасает. То есть в момент, что он учит Тору, то к нему не приходит грех. То есть не приходит соблазн, не приходят разные желания, такие некошерные или еще что-то, и приходит. Это интересная вещь. То есть здесь Тагмарано говорит интересная вещь, которую надо как-то понять, да, но само по себе это феномен такой особый. На самом деле многие люди и так свидетельствуют, что действительно, по-простому мы можем это понять. По-простому Тора требует от человека, как сильно сосредоточенности, это понятно, да, потому что Тора вещь сложная. Тора, мы имеем в виду Талмуд, Гмара, да, Талмуд, там, Медрашим, все прочее, потому что мы хотим углубиться в знание Торы, и хотим понять ее. Чтобы понять это, должны углубиться в Тору. Это требует силы. Теперь, как, понятно, когда, ну, если по-простому, понятно, когда человек занимается Торой, он весь погружен в Тору, весь его разум, все его сознание, все его силы направлены там вот понять, постигнуть, узнать. У него нет времени и сил думать о грехе. Это понятная вещь, да? То есть получается, оно его выводит, потому что разные соблазны, грех, и, да, соблазны к плохим вещам, как они приходят? Тоже через сознание это, должны, то есть, а что делает Ецер ара? Он должен захватить воображение человека, сознание человека, воображение, где он должен нарисовать ему картинку, как вот тебе будет хорошо, если ты пойдешь за этими плохими вещами и так далее. И таким образом работает соблазн. Но у человека, который изучает Тору, в момент, когда он изучает Тору, вся его воображение, оно занято Торой. Оно не там не может. Это как бы простое объяснение на все это дело. Что на самом деле, в момент, когда человек занят Торой, то Ецер ара к нему не приходит, да, его это. Это особенность Торы от мицво, потому что мицве не так. Мицве человек выполняет мицву, не может прийти во время выполнения заповеди, может прийти какой-то соблазн и так далее, да. Это же, а это, говорит, в этом смысле она выше, чем это. На самом деле, скажем, глубже в это дело, то понятно, что не только это, да. На самом деле, кроме этого, на самом деле, если мы, скажем, по этой же логике пойдем, человек, который, скажем, занимается наукой и так далее, ученый, ходит, он думает о какой-то трудной проблеме, у него не возникает какого-то соблазна, еще как возникает во время занятий. В какой-то мере, может быть, нет. Да, есть такое понятие, что, может быть, он сейчас думает об этом, у него нет времени думать о другом и так далее. Но все равно есть такое понятие, что даже в середине того, что он там что-то думает, что-то рассуждает, у него может появиться без проблем какой-то соблазн и так далее. А здесь мы в изучении Торы нет. То есть, по всей видимости, нужно сказать, что кроме того объяснения, которое мы сказали, привели, кроме этого есть добавочная вещь, что есть свет Торы, который входит внутрь него, когда он учит Тору. Не только то, что все его мысли заняты Торой, а все его сознание заполняется некоторым светом, что мы не определили, не будем сегодня определять, что это такое, да? Может быть, когда-то определяли, когда-нибудь еще определим. Но этот свет, который входит внутрь него, как бы освещает его сознание. Мы хорошо понимаем, когда человек изучает Тору, перед ним вдруг раскрывается знание, как свет, который входит внутрь его сознания, это тот самый свет. Он сам по себе защищает от греха, не дает соблазну войти. Как-то так должен сказать. Получается здесь, что получается в результате. Это значит, он говорит, она более предпочтительна. И поэтому сказали там Иерусалим, Иерусалим и так далее. И отсюда он приходит к выводу, да, и оттуда тогда он приходит к выводу, что отсюда мы учим, что также Тора, не буду там, как море приходит к этому выводу, не принципиально, то есть он приходит к выводу, конечно, в результате, что Тора шило лишма, оно больше, чем мицвот лишма. То есть Тору, которую он делает не во имя Всевышнего, то есть величина Торы настолько велика, что даже когда он делает, служит Всевышнему не во имя Всевышнего, а для какой-то выгоды, скажем, та выгода, которая может быть в изучении Торы, да, в основном как это, уважение или еще что-то, да, но та выгода, которую он получает в изучении Торы, Вот для нее он это учит, для этого, да, то есть она как бы более низкий уровень изучения Торы, величине Торы, но и это больше, чем мицва, которую выполняет во имя Всевышнего, ту самую мицву для этого, да, это большое как бы открытие, то, что здесь говорит. Это говорит даже больше этого. И тогда он ходит, значит, здесь целую тему. Ну, я не знаю, что мы, может, мы продолжим в следующий раз, да? Да, то есть дальше он разбирает теперь, как, что это такое изучение Торы не во имя Всевышнего. Какая величина, какая мера и какая это, и вот соотношение между этими понятиями, это нам будет очень интересно рассмотреть, но мы уже, наверное, в следующий раз это разберем.
Спасибо большое, Владимир Владимирович, очень интересно. А вот Юрий хочет задать вопрос.
Да-да.
Пожалуйста, Юрий.
Recording stopped.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это был вопрос про то, что истина, истинное исполнение заповеди, истина – это судить нарушителей, желательно, десятым судом Египта.
Десятым казнь. Да. Десятая казнь египетская у них тогда. Хорошо. Ну так что, в чем вопрос?
Вот и, то есть это описано все, что есть инструмент. Ну, научиться как-то, где обучается.
Нет, в смысле, этому. Истина, мы объяснили, что такое истина. Истина – это смысл, да? Цель, предназначение, смысл, как его, причина того, что происходит, причина, почему человек приходит сюда, оно значит есть как бы, да, только мы не знаем, в чем она, почему. И она может быть истинной или может быть ложной, это понятно. Это может быть в разных вещах, как и награда, наказание, это может быть блуд, как это, кто-то получил какую-то, скажем, ту самую казнь, она истинна или не истинна, как можно сказать, истинна или истинна. Она была такая, вопрос, почему она была, по какой причине. Вот здесь вопрос выяснения истины. Выяснение истины с точки зрения фактической, произошло это, не произошло, это может быть, называется, наверное, на русском кто-то назовет это правдой, может быть, но не истиной. Истина – это не выяснение фактического события, оно произошло или не произошло, было или не было и так далее, как бы тоже может быть важно в какой-то ситуации. А выяснение истины, как мы объяснили, это выяснение истинной причины, истинного смысла, истинной цели. Это истина. То, что мы не можем увидеть. Мы не можем увидеть причину, почему. Мы не можем, мы смотрим на человека, мы не можем понять, как это, его намерение мы не можем увидеть. Мы не можем увидеть цель, куда он идет. То есть можем догадываться как-то, но мы не видим эту цель тоже. Цель это тоже, вот, это духовное понятие. Оно может быть, поэтому, когда я предполагаю, либо выяснить, в чем истина, какая истинная цель, какая истинная причина, какой истинный смысл. То есть может быть истина, может быть ложной. Все это?
Recording stopped.
Истины миллиардами уничтожают врагов.
Миллиардами урожают врагов. Ну, не знаю, это, почему это истина, не истина, да, урожают врагов миллиардами. Ну, не, ну, мы не будем ходить в детали, там выяснять всякие свои. Я объяснил суть, что это такое. А, там
спасибо.
Да.
Спасибо.
Recording in progress.
Находится вне нашего. Ну правильно, правильно. Кто-то говорит, Наталья, да, что можно сказать, что истина находится вне нашего мира. Правильно? Истина, это вот то, что мы хотели сказать. Вопрос, это реальность, которая находится вне нашего мира, только мы должны, только как мы ее представим? Можем представить реальность настоящую, та, которая есть, это что мы представляем. Можем представлять, что это другое место это, и тогда это ложь. Но та истина, которая есть, она как бы, та реальность, которая есть, вот, о ней у нас вопрос, если мы правильно ее понимаем или неправильно понимаем. Потом здесь кто-то еще спросил, Ора, да, кажется, академик Амбарцумян сказал, что наука – это способ удовлетворить свое любопытство. Ну, правильно, ну да, это есть такая идея. То, о чем мы говорили, ясно, что есть такая вещь. Часто человек приходит, так, да, Есть такое понятие в науке, скажем, хотя бы, да, люди одержимые этим, он приходит, приходит на работу, на самом деле он хочет, чтобы это, да, для, он согласен сам платить, чтобы ему дали там работать, да, потому что это, да, не цель.
Юрочка, пожалуйста.
Спасибо. Да. Спасибо, Рав Захария. Я вначале хочу, вот, потому что вы сказали о слове, просто добавить маленькую цитату из Псалма 138, что «Славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Я когда впервые пришла, меня это поразило. То есть Слово превыше всего и превыше всех имен Всевышнего и так далее. Но вот у меня такой вопрос насчет того, что ради Всевышнего, да, во имя Всевышнего, и о том, что мы не знаем, что там будет в будущем мире, и вот это добро для нас пока это все абстракция, но нельзя ли так это понимать, что из любви, это, собственно, главное, что, по идее, ну, я так предполагаю, ждет нас в будущем мире, это именно то, что мы будем вместе со Всевышним, то есть приблизимся к Нему.
Ну, да, когда да, так, любовь, так, да, да.
Вы часто приводите да. примеры, там, допустим, муж и жена. То есть быть вместе. И, наверное, вот это главное, не какие-то подробности.
Правильно, а просто... но только мы не знаем, что это такое. Это правильно, это мы понимаем. Быть ради истины, приблизиться к истине, быть вместе с истиной. А что это такое, мы же не знаем, поэтому... Вот, Всевышний, вот... что такое Всевышний, это мы не знаем. Приблизиться к Нему, а... К чему мы это не понимаем? Но мы понимаем, что да, приближение к нему, это та самая награда.
Ну вот когда-то вы говорили, я уже спрашивала, что, ну как сказать, вот нельзя представлять, что вот он, да, Всевышний, то есть будем ли мы вместе, или понятно, что бесконечно...
Приблизиться, будет, не быть...
Именно да. приблизиться.
Да.
Но если это главное, приблизиться к нему, то вот это из любви, конечно. Потому что какие там уже...
Это с двух сторон приходит. Это объединение. И любовь, и страх, они соединяются вместе на своем высоком уровне. Так это получается.
Ну, страх, то, с одной стороны, вот вы часто это говорите,
трепет,
что...
Трепет называется, на самом
все,
деле.
Все, да, это именно трепет. Что все во власти Творца, кроме вот этого страха, да? Но страх, это тот страх, который свобода выбора, да, как бы... Вот это имеется в виду, вот это, то есть
ну,
все.
Осознание истинности, так мы назвали это. Я делаю, потому что это истина, не потому что кто-то меня заставляет, не потому что вы это. Я понимаю, что иначе все это правильно. И мы не смогли его объяснить как по-настоящему. Мы сказали, что в каждом человеке это заложено. Так, как да. это объяснить, да? Действовать да. правильно.
Ну, что-то такое есть, что все-таки отзывается на это, но... У каждого, конечно. Ну вот мне просто хотелось сказать, что я понимаю, что главное это именно из любви. Потому что да, если да, он создал нас по своему образу и подобию, то он-то создал нас из любви, а не из какого-то там страха. Поэтому, наверное, вот так вот хотелось бы думать так. Ну, вообще спасибо, лекции всегда потрясающие, но вот эти последние тоже. Отвечает на очень много вопросов,
очень много вопросов
в соответствии
да.
с тем, да. что происходит
книга
в этом
Бусара,
мире. Спасибо.
Там есть много информации, здесь, конечно.
Да, да, спасибо.
Спасибо всем.
Рав Захария, посмотрите, пожалуйста, Аня из Краса, вопрос задает.
Да. Анна, да?
Да, Анна, М.
Да. Закончите, пожалуйста, верно ли... что духовный корень Ецерра высокий, расспособен противопоставляться Торе. Ну, в общем-то, приходит из бесконечности. В тот момент, как только... Что такое прийти из бесконечности? Была идея сокращения. И это я действительно не рассказал всю эту суть. Идея сокращения, правильно, так мы сказали, что бесконечность сократила себя и как бы возникло пустое пространство в результате этого, где нет бесконечности, где и был создан мир. То есть она поставила какие-то границы на себя, как бы на самом деле, все только видимости, но для нас, то, что мы это видим. Но в любом случае поставила границы, правильно? Как только появляются границы, у границы есть две стороны, с одной стороны и с другой стороны. И когда, что это значит? Это значит, что граница, это значит, что-то создается, что-то, чего не было до сих пор, правильно, что создается конечное. вещь конечная. Вещь, которая конечная, про нее можно сказать. Либо она есть, либо ее нету. Про бесконечность нельзя сказать. Есть, нельзя сказать нет. Это понятия нет. Но конечная вещь, когда ограничена, то, что в границах, можно сказать внутри границы, вне границы, можно сказать, либо это есть, либо этого нету. То есть получается, первоначально возникла идея, как бы есть и нет. Там не было еще истины и лжи. Там было понятие есть или нет. В тот момент, что возникло что-то, конечно, значит, есть что-то, что не возникло. Вот это возникло, а это не возникло. Это на самом верхнем уровне. Потом это когда спускается вниз, видимо, видение уменьшается, уменьшается, как бы, ну, скажем так, более сокрытие и больше, то так эти две точки зрения, они два взгляда, два понятия, скажем так, они изменяются, как бы более скрываются. И тогда то, что до сих пор было есть, становится понятием истины, а то, что до сих пор было нет, становится понятием лжи. Ложь, она ложь, но в принципе можно ее сказать и так далее. До того нельзя было сказать то, что нет, нет, даже говорить не о чем. А когда это более скрыто, я понимаю, что это ложь, но я так могу ее сказать, могу, не появляется какая-то реальность ложная, ложь тоже какая-то реальность. А потом, когда это спускается еще ниже, это превращается в добро и зло. Истина, понятие добра, а это истинно зло. И так и получается, ецерара, ецератом, вот все они приходят как бы из того источника, две стороны. Это есть, это ложь и истинная ложь. Из того же корня, да? Конечно, это на самом деле, не, там нет в начале, не было создано ецерара, не было создано ложь. Там было что-то создано, а это означает, что что-то не создано. Но вот здесь уже возникает корень, что в последующем возникнет разделение на истину и ложь, а потом на добро и зло. Думаю, я объяснил, да?
Спасибо большое, Джан Захария. Очень-очень-очень интересно. Ну, я так думаю, буду уже прощаться.
Спасибо, спасибо всем.
Спасибо всем, кто присутствовал, что была у всех хорошая неделя, хорошие новости.